Мы сейчас продолжим нашу тему Эшет Хайль. То, что мы говорили на прошлом уроке, один из аспектов понимания Эшет Хайль, когда речь идет, что Эшет Хайль – это еврейский народ, который Всевышний выбрал себе как бы супруги и дал нам Тору. И то, что мы читали в этом стихе «Батак, Балев, Баала» полагается на нее, на наш народ, сердце Всевышнего. «Вешалал ло ихсар» – мы говорили в этом прошлом уроке, буквально «шалал» – это добыча. И военная добыча. И буквально и не будет в нем недостатка. Я хочу тут коснуться одной темы. Когда еще это шалал, военная добыча, то, конечно, есть какая-то война, без этого не может быть военной добычи. И когда мы говорим о военной добыче, конечно, наша основная это добыча, это наша война, это война с дурным началом, силами зла. И тут говорится, что Всевышний даст на вознаграждение то, что мы обретем войной с дурным началом, то есть наша добыча будет, там не будет никакого недостатка. Есть тут одна глубокая вещь. Об этом пишет Рав Пинкус в своем статье, называется «Тиферет Тора». Мы печатали это в книге «Три изменения души» когда-то, и печатали это в Берот, статью недавно. Он там пишет очень такую интересную вещь. С одной стороны, Всевышний создал этот мир, так он создан, с дурным началом, со злом, всеми, так сказать, противостояниями, всеми нашими войнами, собственным дурным началом и так далее, чтобы удостоились вознаграждения не как бесплатный дар, а как то, что нами заработано. А с другой стороны, мы желаем от Всевышнего вещи гораздо больше, чем то, что мы действительно зарабатываем. И казалось бы, если это так, то вообще можно получить все бесплатно. И я сейчас не буду темой, это не наша тема немножко, я просто в двух словах хочу этого коснуться. Он, то, что он-то объясняет, Пинкус, когда жена выходит, женщина выходит замуж за богатого человека, для нее то, что то богатство мужа, это для нее это не бесплатный дар. Она его жена, поэтому у нее есть все, что есть у мужа. То же самое сыновья, у них есть, они не заработали то, что называется у папы, то, что им там дает, но у отца не получают. То, что я понял из его слов, наша задача тут сделать себя как сыновьями истинного Всевышнего. Это то, что сделает, то, что мы получим, не безвозмездным даром. Но если мы уже станем как действительно праведные сыновья Всевышнего, то у нас есть все. Или по притче этой нашей, что Эшет Хайль – это верная жена, доблестная жена, кошерная жена, это еще в еврейском народе. Когда мы достанемся быть Эшет Хайль, кошерной женой, то кошерная жена есть все. Это в двух словах, что называется «Вешалал ло яхсар». В добыче не будет недостатка. Хочу тут какие-то вещи добавить. Есть если есть другая сторона притчи о получении Торы на горе Синай, что мы являемся как бы женихом, а Тора – это наша невеста, и тут об этом пишет в своих комментариях Вильнский Гаон, что не только это Вильнский Гаон пишет, что Эшет Хайль, это имеется в виду Тора. Это Тора. Поэтому объяснению мы говорим, что Батах Балев Баала полагается на Тору тот-то ей обладает. Баала, хозяин. Батах Балев Баала. Вешалал ло яхсар, и добыча, он, сказать, он не будет его недостатка, это очень-очень понятно. Потому что то, что касается изучения Торы, это называется войной. Мельхамта шел Тойру, война Торы. И даже более того, говорится, что когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай получить Тору, он как бы взял там в плен, взял добычу там. Взял добычу. То есть от нас требуется действительно выйти на большую войну против помех дурного начала и действительно удостоиться получить Тору максимально. И есть много помех этого. Если мы получаем, мы Тору доставимся, то у нас есть огромная добыча. Я объясню это в двух словах. Ну, все мы, думаю, что весь еврейский народ говорит после Берката Тора, отрывок из Талмуда, окончается в Талмуде. «Эль дарим шадам ухель паратоэм баулам азэ, кэн кэрот лам ба». Вещь, которую человек ест с плоды в этом мире, его и основной вклад это в мире грядущем, там причисляются кибуд горем, почитать родителей, кибуд хасадим, добрые дела и другие. И кончается на Талмуд Тора кенегед кулам, учение Тора рацена всему. Почему это так? Во-первых, об этом это по причине величия Торы. Об этом это место из Талмуда, оно основано на Мишне, Масехет Пея, то Иерусалимский Талмуд, когда объясняет эту Мишну, он объясняет, что каждое слово Торы, оно равноценно всем удовольствиям этого мира, и более того, каждое слово Торы, оно равноценно всем заповедям того самой Торы, то есть по важности каждое слово Торы. А Вильнский Гаон в этом месте просто делает подсчет. Что такое Талмуд Тора кенегед кулам? Такой очень интересный, простой подсчет. Говорит, что можно за одну минуту, я не помню точно детали подсчета, это Вильнский Гаон, это Хафец Хаим, но когда человек учит Тору, то каждое слово, которое учит, это отдельная мицва, добавляется ему вознаграждение за это, и можно за одну минуту наговорить 200 слов. Я вам скажу эту маленькую историю. У меня есть сын, который сегодня уже 21 год. Как бы маленьким, мы с ним учились, как это принято, в программе «Авот Убаным». Такая программа есть, вы знаете, наверное. И там все ожидали конца, как хорошие дети, которые хотят сбежать. И вот он мне показывает часы, вот сейчас уже кончится. Там был такой знак, там стучали по стендеру, когда все кончалось. Давай мы сейчас ценим, еще пучимся, повторим еще раз эту страничку Талмуда, посмотрим, сколько мы успеем за те самые десятки секунд, которые ты хочешь забрать у самого себя. Он согласился. И мы успели с ним повторить еще один целый полстраничку с кусочком гморы повторили. Он сам поразился, сколько можно было успеть за эту минуту. Но, конечно, дело не только в количестве, а еще в качестве. То есть качество, оно важнее, чем количество. Но пишет об этом Вильнинский Гаон, что по тому обилию заповедей, которые мы исполняем, и по важности изучая Тору, это все выше всего остального. Это в двух словах «вешара ло яхсав». Добычу Торы, которую человек обретает, есть два способа обрести Торы. Трудом на Торы, есть также труд, который делал колено Звулон, и те, кто к нему относятся по своей жизни, а те, которые поддерживают, они обретают удел в Торе. И о них тоже сказано «вешара ло яхсав». Добычи от них не убудет. Она говорит еще одна вещь. Это не только вопрос количества заповедей, самой Торы. Говорится об этом в двух местах. Кстати, мы сейчас учим Масехет Баба Кама. Это говорится в конце первой главы, в самом конце первой главы Масехет Баба Кама. Там приводится Гадоля Талмуд, великое учение приводит к исполнению. Тот, кто обретает Тору, Тора его поможет, не просто он будет знать, что делать, этого мало. Пишет Рамхал в одной из своих книг, что есть у Торы такое большое достоинство, она побуждает человека исполнять то, что он учит. То есть не просто он знает, не знает, Тора побуждает его исполнять то, что он учит. Поэтому великая добыча, которая есть у человека, который обрел Тору, она касается не всей, не только самого изучения Торы, касается всех тех заповедей, которые он исполнит. Все идет в силу Тора, которую он учит. Кстати говоря, надо хорошо понимать, что в соответствии с важностью Торы самая сильная борьба дурного начала, это вообще не учился. Учился меньше. Отвадить его от учебы чем угодно, это большая борьба и дурного начала, и Амалека. И я всегда это говорил, что сказано, что пришел Амалек в воя Амалек Берефидим. Берефидим – это место, наши мудрецы говорят по этому поводу, что это из-за того, что руки народа Израиля ослабли в изучении Торы, была некоторая халатность. Поэтому пришел Амалек. Однако буква Бет, Берефидим, объясняется Раши, в слове «брейшис» на самом начале Торы немножко иначе. Что такое «брейшис», пишет Раши, это «бишвиль решит». Для того, что называется «решит», то есть слово «бет» имеет смысл не только в этом, не только в силу этого, но и ради этого. Мир был создан «решит», для того, что называется «решит», это Тора, это народ Израиля. Когда пришел Амалек Берефидим, он не просто пришел из-за того, что евреи халатно учили Тору, он пришел, чтобы отвадить евреев от Торы. Отвадить. Поэтому, когда видим всевозможные силы, которые пытаются отвадить от изучения Торы, это все касается Амалека. И его, так сказать, высшего ангела-хранителя сатаны собственной персоной. И поэтому, сейчас повторяю, это одна из причин, почему добыча Торы, скажем так, она называется военной добычей, шалал, так это все требует войны. О, идемте дальше. Следующий стих. «Гмаласу тойв вело ра, коля мейхае, даровала ему добро, а не зло, все дни своей жизни». Ну, скажем так, если мы говорим о самой притче, притче о доблестной жене, то, конечно, найти такую жену, которая несет только добро и никогда раз ничего другого, это, мягко говоря, есть один способ. Это намекает Раши в начале Хумаша. Всевышний создал женщину, что она была эзер кенегдо, буквально помощник своему мужу. Раши объясняет, что эзер – это помощник, а кенегдо – это напротив. Есть помещение кенегдо, значит, параллельное, близкое, подобное, параллельное. Накрас, что приводит Мидраш, что кенегдо имеется в виду, что если он удостоился, его жена, его помощник, если не удостоился, то напротив него. То есть есть один способ удостоиться того, чтобы жены были только добро и никакого зла, надо хорошо удостоиться каждому из нас. Она хорошо удостоится. Да-да, это непросто. Это очень непросто. Мне когда сказал мучитель Яков Фридман такую интересную вещь. Он говорит, что в людях простых женщин обычно идут за мужем. А вот если у праведника видно, что почему-то жена за ним не идет. Надо хорошо проверить. Надо проверить, как праведник со Всевышним. Если он хорошо с Всевышним до конца, то и жена с ним будет. А если немножко есть там пробелы, то так он праведник, то он получит за это. От жены. От жены. Но если мы говорим уже сейчас о намеках этой главы Гамасова «Тоб, Лора, Колем и Хаея», то если мы говорим здесь, допустим, о Торе, то это очень понятно. Тора называется лекахтов, доброе приобретение. Лекахтов на татарахем дал там доброе приобретение, таратил таразову, не оставляйте мой Тору. То есть, когда мы живем по Торе, по-настоящему, изучаем ее, исполняем ее, то Тора нам несет только добро. Зло не приходит от Торы. То есть она может прийти нам, если мы ее не понимаем и делаем наоборот. Но от самой Торы только добро. Почему? Потому что Тора – это раскрытие в этом мире воли Творца. И в какой бы ситуации человек ни был, если он удостаивается света Торы, тогда светит ему тот мир, в котором он живет, это всегда будет ему лучше. Если он этот отходит, это проблема уже его. Это то, что сказано в двух словах. Гмурасау топ валара коля мэйхае. Тора дает человеку, несет ему добро, а не зло. Если это зло, так это не от Торы. От нашего недопонимания, незнания, неумения, исполнения. Валара коля мэйхае. Есть тут еще одна вещь, если вернуться, добавить что-то к предыдущему стиху. Не знаю, это тут написано или нет, но вещь она истинная, поэтому я скажу, мне кажется, может быть, и так этот стих тоже. Есть у нас глава, которую мы недавно читали, это Парша Трума, если помните такую. Есть Парша Трума, заповедь. Посули мигдуш в шуханте бесойхом, и сделайте мне святилище, и буду я пребывать среди них, сказал Всевышний, запись мешка найдут, скинь из ветов в пустыне и храма в Иерусалиме, это все на заповедь Васуры Мигдаша, сделать мне святилище. Шахан ты Бесахан. Есть Мидраш Раба по поводу очень такое интересное место. Там такая притча. Это очень важная у нас притча. Очень принципиально. И там говорится так в Мидраше. На что эта вещь походит? Когда царь, земной царь, это притча, отдал свою дочь в жены кому-то принцу из другой страны. И он говорит потом, после того, как он выдал ему дочь в жены, это моя единственная дочь. Я дал тебе в жены, ты можешь взять ее и уйти. У меня есть одна просьба, чтобы везде, где вы будете, чтобы вы мне это выделили какое-то место, чтобы я там мог кто-то приехать и быть вместе с вами. Это притча. На что она мне намекает? Я тоже сказал Всевышний, я вам дал Тору, Тора у меня единственная, и вы получили Тору. Когда получили Тору, я хочу немножко объяснить, касается понимания, что такое вообще была Тора, получили Тору на горе Синай. Очень актуально для нас сегодня. Но сделайте мне святилище, храм, что я мог бы находиться вместе с вами из Торы. То есть тут говорится две величайшие вещи. Одна вещь, что Всевышний дал нам Тору, она как бы в нашем распоряжении. Что это означает? Приводится в нескольких местах в Талмуде, что как бы Тора дана нам, что мудрецы Торы в каждом поколении принимали решения, и Всевышний в это как бы не вмешивается. И более того, если допустим, пророк сообщит про новую заповедь, которая не была ни от письменной и устной Торы, он же пророк. Приводится в нескольких местах в Талмуде, как вроде бы был спор, и Всевышний принял мнение одного из мудрецов Торы, и это не приняли. Это был такой бат-коль, голос небес. Раби Шобрам сказал, «Лоба шамайми, Тора не на небесах, Тора нам дана нам, а мудрецам Торы, что мы на основании нашего... Мы не будем этим, но великим рецептором, которым дано право и обязанность принимать решение по поводу закона, Тора дана Всевышним, чтобы они принимали решения, и их, да, Тора, буквально, постижение, знание, прямое постижение Торы, оно определяет закон Торы. Это то, что называется «Тора нам дана». И это дар Торы, это тоже, что сказано выше, «Вешалалло эхсар», то, что Тора дана нам. Тут есть еще одна очень важная вещь. Касается Шавуот, вещь нужно понимать. Об этом пишет Рамхаль в книге «Дат Вунот», вещи очень такие важные. Есть выражение, такое высказывание в Талмуде в нескольких местах. «Гадоль муцве войсе, мемиш эйну муцве войсе». Велик тот, кому заповедано, он исполняет, чем тот, который не заповедано, он исполняет. Пример это очень, очень простой. У нас умные женщины, они могут учиться. Но заслуга Торы, если будут учиться, она не есть, но она не такая большая. Если та же женщина будет помогать своему мужу учиться, заслуга гораздо больше, чем будет учиться сама. Почему? Потому что ее муж мицуве, он ее есть обязан учить Тору, а ней нет. Есть у этого разные объяснения. Я вам приведу то, что пишет Рамхал, мой величайшим каббалистом. Узнал, что он говорил, о нем сказал Винский Гаон, удивительные вещи, что он потому что по его книгам видно, что он как будто бы стоял возле высших миров, когда они создавались. Великий Рамхал, автор Месилат Йешарим. Он пишет два твунот, совершенно важную вещь. Он объясняет то, что мы говорим в Пасхальной Агаде. Если бы ты нас приблизил к горе Синай, но не дал бы Тору, этого нам было бы достаточно. Помните такое место в Агаде? Это очень странное место. Приблизить к горе Синай и не дать нам Тору, так сказать. Какой толк в этом? Какой толк в этом? Есть много объяснений, есть комментаторы Агады, объясняют это вещь не новая. Есть у Рамхала очень интересное объяснение, очень важнейшее объяснение для нас. То есть, что получение Тора на горе Синай, дело сейчас с Тором, на самом деле, было дано не только на горе Синай. Многие заповеди получили впоследствии в пустыне. В чем была особая важность Тора на горе Синай? То, что народ Израиля получил, был освящен и получил силу исполнения Торы и тем самым исправления всего творения. Я объясню. Например, есть женщина, которая хочет надеть тфилин. И были такие женщины, которые до этого делали. Это была Михаль, дочь Шауля и жена Давида. Говорят, что дочери Раши одевали тфилин. Но когда мы одеваем тфилин, как нам уже заповедано, то в этих тфилин есть связь с исправлением высших миров, и мы исправляем высшие мира. Это тоже заложено всю Тору тому, кто мецу и войсе, тому, кто заповедано, и он исполняет то, что ему заповедано. А тот, кому это не заповедано, есть некоторое вознаграждение, говорю, что нет. Гуша нет. Более того, я допускаю, что, возможно, даже не еврей, который еще хочет исполнять Тору, но еще, сказать, не сделал гиур, может быть, даже имеет смысл, что он делает тфилин, хотя так, наверное, не практикуется, но это не имеет веса. А в силу того, что Тора нам заповедала, наше действие получает величайший вес. Я объясню вам это. Об этом пишет Рабхайм из Воложенов, в книге Нефеш ха-Хаим. Есть такой стих «Исроэль хэбэль нахалато». Буквально «Исроэль хэбэль нахалато» – это буквально «Исроэль, народ Израиля» – это удел, это как бы область в его наследии. Почему только область одна, может быть, только еще есть другие, это немножко непонятно. А Нефеш ха-Хаим объясняет это очень просто. Хевель – это еще веревка, канат. Вот когда есть способ, допустим, звенеть в колокол, не поднимаясь наверх, когда есть веревка, спускается донизу, там можно звонить в колокол, не поднимаясь. Так вот, есть Исроэль хэбэль нахалато. Исроэль – это тот самый хэбэль, это самый канат, который связывает высший мир и нижний. Еврей находится внизу, исполняет заповедь. Тем самым он связан с высшими мирами. Эта связь называют Рамхаль в книге «Дат Вунот», как часовые колесики, которые есть у часа, когда все связано. Каждое изменение, оно влияет на весь механизм. Так и в этом мире, наша заповедь в этом мире, или, не дай Бог, грех в этом мире, влияет на высшие миры. Может, эта связь наших деяний с высшими мирами, это то, что мы получили на горе Синай, это то, что сегодня нет у неевреев. Поэтому неевреи могут делать заповеди, неважные. Они исправляют самих себя, или разрушают самих себя, у них нет пути исправлять и разрушать высшие миры. Напишет Нефеш ха-Хаим страшные вещи. Говорит, что еврей, которого его сердце возникли какие-то дурные помыслы, помыслы разврати. Он грешит больше, чем Тит, который привел с собой развратницу святую святых, приводит его к Мелевгите. Если мы к себе погружаем нашу голову в какие-то развратные мысли, это хуже, чем тоже сделал Тит. Хотя Тит, безусловно, было величайшее осквернение святости храма. Это вещь, что надо понимать. И это, еще просто добавить, это то, что мы сейчас говорим, «Мишалла ло ихсар», что когда мы получили Тору, когда мы предстали перед Всевышним, перед горой Синай, Всевышний приблизил нас к своему служению, я получил величайшую силу исправления миров. Это та сила Торы, получение Торы, о которой мы сейчас говорим. А потом, когда же мы уже были подготовлены к этому, потом она была Тора, после этого. Идемте дальше. Следующий стих, 13 стих. Это его Мишли. Дольша цемиру фиштим, летас бехепес капе. Ну, простое понимание, но очень простое. Праведная жена, она придет в ткань, она делает нитки, есть шерсть, есть лен. Таз Бахевес Капе, она делает еще другие то, что нужно, с радостью, расторопно. Однако, если копнуться немножко глубже, то у нас есть такая интересная тема, называется она «Цемер Упиштим». Эту тему только открою, сейчас надо в этом еще хорошо разобраться. Давайте заметим интересную вещь. Есть у нас запрет шатнес. Вы знаете такую вещь? Шатнес. В шатнезе есть, в этих буквах шатнезе есть внутри, есть буква сатан. Обратите внимание. Шатнез, сатан, такой сильный, крепкий сатан. И шатнез – это один из вещей, которые, человек, который носит шатнез, смесь шерсти, между шерсть только вещи, если шерсть, допустим, не овечь, а, допустим, козья или, допустим, других животных, это не запрет. Ксемер Ахалим. То его, путь его молитвы закрывается. Это непросто. Сегодня надо быть очень осторожным шатнесом. А с другой стороны, мы находим поразительную вещь. Есть одеяние, когда не просто можно приносить шатнес, а есть просто такая мицва. Знаете где?
У Коэна.
То есть это есть, во-первых, у первого священника. А кроме того, подумал, как принято Аллаха, то пояс и обычного священника обучал себя шатнес. И более того, даже у простого еврея, если у него была настоящая тхелет, то есть шерсть, покрашенная кровью хилазона, то один из видов одежды, который обязан сделать цицит, это лен, льняная одежда. Нет никакого разногласия. То есть по закону Торы. Сейчас есть точки зрения, что освободили лен от цицит, это сейчас не наша тема. И вот лен тоже надо сделать белые нити и нити тхелет. А тхелет не просто цвет, это именно шерсть, покрашенная кровью хилазона, это тхелет. То есть каждый еврей, он носит льняную одежду, он должен по закону Торы сделать себе шатнес. Я вам скажу два слова по этому поводу. Это тут есть глубокая вещь. Есть качества, которые их и объединение со стороны скверны, оно очень тяжелое. Но если их объединяется со стороны святости, это не очень важно и хорошее. Я вам приведу пример. Я, по-моему, видел это, что-то касается, в частности, Цемера Пиштим, Сатнеза. У нас было два великих праотца, Авраам и Ицхак. Из каждого из них выжили то, что называется псолит, какие-то отходы. Вышел Ишмоэль от Авраама, еще Бнейктура есть, там еще особая тема. И у Ицхака вышел из него Эсав. И вот, что касается Авраама, то его центральное качество – это было милата хесед, это добрые дела. Как наши мудрецы, что в этих добрых делах, добрых делах есть также часть нехорошая. Что значит нехорошая? Человек, который делает добро всем, он также сделает добро собственному дурному началу. Он будет ему потакать свои потребности, которые на самом деле часто не очень хорошие. Он всем хочет, чтобы было хорошо. Всем, чтобы было хорошо. Это та шелуха, та псолет, то есть то зло, которое было в раме, которое ушло в Ишмаэле. Мы просто поймем, знаете, у мусульман и представление о Ганеде, о рае, это место, где есть женщины, так сказать. Это потакание своим похотям. Это отбросы Мирата Хесед. Если говорить, заметьте, что в Торе есть места, где говорится о запрете связи, которую мы недавно читали, допустим, связь с сестрой, называется Хесуду. Вам понравилось слово Хесед, очень интересное место. То есть есть такое единение, есть то качество Хесед, направляется и дурно. А есть еще то же самое, есть у Ицхака. Ицхака, он отличался от Авраама. Он был достоин своего себя, максимально очистить себя перед Всевышним, взять себя в жертву. То есть он занимался словом хеседом, как и Авраам. Но у Авраама это был позыв именно сделать добро. А у Ицхака это было не позыв делать добро. Всевышний, это ему угодно, вели так, я буду делать. Или он директор другой корень. И вот когда есть, называется Мидата Дин, Мидата Гвура, когда по этой причине человек ощущает себя, принимает свои поступки, боится Всевышнего, готов принести своего себя в жертву, как это было с Ицхаком, это величие святости Ицхака. А когда человек на качество Гвура обращает на других вместо самого себя, значит, он вместо того, чтобы починить себя волю Творца, подчиняет других своей воле. Хотят ли они этого, не хотят. Это Эсав. Это Эсав. Вот есть единение Эсава и Ишмаэля. Это единение скверное. Мы молимся, мы говорим, что слихот. Кале Саир вихотно. Уничтожь Саир, это имеется в виду Эсав. И хотно, это его тестя. Имеется в виду Ишмаэль. Воевоялул и сион мужчин. Поднимутся все он освобожденные. Есть сочетание вместе Ишмаэля и Исава. О, так вот, поэтому это, я просто объяснил сейчас тему, как, с одной стороны, Цемеру Пиштим, это может быть Сатнес, которое это одеяние, связанное с сатаной, а с другой стороны, может быть, плащ первосвященника или пояс первосвященника, и даже у нас талис сациот, если сделан из льна.